Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
предлагаем вашему вниманию слово на прощенное воскресенье постоянного автора радио «Радонеж», почетного настоятеля храма святых Зосимы и Саватия Соловецких в Гальяново, протоиерея Владимира Тимакова.
Досточтимые и дорогие братья и сестры о Христе, всех вас приветствую с праздником Христового Воскресения, который Церковь еще означила именованием Прощенного Воскресения. При всей простоте, выражаемой прощением, содержание праздника составляет достаточно глубинный смысл. Подвижники благочестия древности Великий пост проводили особым образом. В сегодняшний день они встречались за богослужением, причащались и, спросив друг у друга прощения, отправлялись каждый в свою пустыню. Ницийскую, египетскую, синайскую, иорданскую и прочее. И там проводили они весь Великий пост. Уходили они от подвижнической жизни, и ее, эту подвижническую жизнь, они усугубляли еще тем, чтобы обрекали себя на абсолютное лишение, на все то довольствие, которое могла им предоставить пустыня. Но это выражалось тем, чтобы приготовить себя к празднику Христового Воскресения. Мы говорим «приготовить», но Пасха, хотя стоит под определенным числом, правда определяемым достаточно сложными астрономическими исчислениями. Не буду объяснять почему, но скажу только, что так как оно стоит под числом, оно все равно придет к нам. Все равно мы встретим его, этот праздник Христового Воскресения. К чему же приготавливаться? Приготавливаться было необходимо. И чтобы как-то доступно объяснить вам, попробую привести примеры не из богословских трактатов, а из самой жизни. Жизнь можно расценивать по-разному. Можно жить так, чтобы есть, то есть вкушать пищу, наслаждаться. И можно жить так, чтобы есть только для того, чтобы жить. И уже в определенные установки, в воздержании стяжать определенную жизнь, которая и нужна особенности подвижникам благочестия. Можно и еще привести пример. Можно жить так, чтобы от жизни, как это и гласит пословица, брать все от жизни, что она дает. И можно жить так, чтобы из этой жизни черпать только самое возвышенное, самое глубинное, самое содержательное, с тем, чтобы этим содержанием уже воспитывать свой дух и приходить уже в такое божеское состояние. Вот, руководствуясь этим, подвижники благочестия и уходили в пустыни тем, чтобы там, в этих лишениях, не развлекаясь абсолютно ничем, а именно на сосредоточенности только на Боге, только на Христе, стяжать возвышенный дух. Чтобы не быть голословным, приведу всего только один пример. Отец Церкви Григорий Богослов выразил это вот как. «С тех пор, — сказал он, — как, оставив житейское и устремив свой ум и сердце к Богу, я устремился именно к Богу, а высокий ум, восхитив меня, поселил меня в небесной скинии и осиял несказанной осиянностью, о которой никакого представления не давала мне моя мысль. «С тех пор, — сказал Святой Отец, — я умер для мира, а мир умер для меня». Вот причина, по которой подвижники благочестия, оставляя даже подвижнический путь в монастыре, уходили в свои пустыни. Это путь подвижников благочестия. Но Святая Церковь не оставляет и каждого из нас своими заботами, чтобы и мы встретили Христа иначе, чем это сделаем мы, встретив его под календарным числом. И оно устанавливает для этого особый цикл богослужения. Уже с завтрашнего дня радикально поменяется весь цикл богослужения. И вместо торжественнейших песнопений и глубинного богословия в нем будет все проходить в основном при покаянном чтении покаянных псалмов, покаянных канонов, церпарей и молитв. И это будет проходить все в течение всего 40-дневного поста. Но это богослужение покаянное, оно имеет цель и значение. Мы мыслим обычно о богослужении, что это всего как бы сценарий, который устанавливается для нашего слушания определенного содержания. А мы здесь простые слушатели. Ничего подобного этого нет в богослужении. Богослужение всегда совершается так, что мы в ней участники. Чтобы это понять, сошлюсь на одну молитву всего из вечерней, которая выражает это следующим образом. Священник, делая малый вход, читает молитву. «Владыка Господи Боже наш, уставивай на небесе чины и воинства ангел и архангел, сослужение своя славы, сотвори со входом нашим, входу святых ангелов быти, сослужащих нам и сослословящих твою благость». Не просто, чтобы присутствовали ангелы и архангелы, а чтобы они сослужили нам, нам, участникам богослужения, которое нас возвышает в пренебесное. Вот содержание богослужения. Но могу еще его большим трепетным содержанием как-то вас убедить. Все знаете вы херувимскую песню, которую слушаете, и которую как-то и что-то понимаете, но вряд ли до конца и окончательно. Выражает она следующее. Мы, все мы с вами, не только сослужащие священнослужители, а мы все мы с вами преобразуем собою херувимов. И только потому, что мы преобразуем собою херувимов, мы дерзаем вознести Богу Тресвятую песнь. Это касается литургического богослужения. А что происходит тогда, когда священник молится над святыми дарами, когда низводит плоть Бога Слова и кровь Его с небес на земные алтари? Таково богослужение. Так ориентирует оно нас. Так оно подготовляет нас к встрече грядущего Христа. Да, уже брежет некий как бы расцвет Христова воскресения. Правда, через 40 дней придет Он. Но уже здесь и теперь мы должны уготовлять себя с тем, чтобы встретить Святую Пасху не как праздник, грядущий под числом, а как торжество из торжеств, которое несет нам воскресший Христос и дарует нам пресноступную жизнь. Аминь.
Вы слушали слово протоиерея Владимира Тимакова, в прощенное воскресенье.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья и Мария Бульчук. В нашем сегодняшнем выпуске мы будем знакомиться с публикациями детского дореволюционного журнала «Зернышки Божьей Нивы», издававшегося в Троице-Сергиевой лавре, а также прозвучит рассказ «Блин», который был опубликован на страницах журнала для наших детей. С 1902 по 1917 годы Троице-Сергиевой лаврой издавался журнал «Божия Нива». Его основателем и бессменным редактором был архимандрит, позднее епископ, а с 1913 года архиепископ Никон Рождественский. С 1903 года в качестве приложения к «Божией Ниве» начал выходить детский журнал «Зернышки Божьей Нивы. Троицкое чтение для детей». Материалы, опубликованные в этих изданиях, интересны и поучительны и в наши дни. И сегодня мы будем с ними знакомиться.
Священник Державин. Церковь. В небе чистом и далеком робко светит серп луны. На погосте одиноком все в объятиях тишины. Занесенные снегами спят избушки крепким сном, и стоит, блестя крестами, церковь в сумраке ночном. чем-то веет благодатным от нее в ночной тиши, чем-то чудным и приятным для страдающей души. В ней невидимые силы сердце чует в этот час, от рождения до могилы, охраняющие нас. Эти силы помогают нам в борьбе с огнем страстей и идти нас научают по стопам святых людей. О, спешите же скорее к ней, врачебница святой! Все, кто сердцем здесь болеет, кто скорбит своей душой, и она без замедления, словно любящая мать, даст вам в горе утешение, мир душе и благодать.
Учитель Куликов. Загробные ходатаи. Из воспоминаний бывшего ученика сельской школы. Трещит, бывало, утром лютый крещенский мороз. Северный холодный ветерок так и румянит лицо, так и щиплет уши. Солнце хотя и ярко светит, но лучи его нисколько не греют. Холодно. Очень холодно, а в школу бежать надо. Учение — дело великое. Не оставлять же из-за холода, которому мы, крестьянские ребятишки, привычны, своей школы. Не пропускать же уроков. И вот, подкрепившись наскоро горячим картофелем и набросив на плечо сумочки, набитые книгами, бежим мы к школе, подпрыгивая и весело разговаривая о предстоящих занятиях. По мере нашего приближения к хорошо знакомому нам школьному зданию, артелька наша увеличивается подбегающими из домов улицы товарищами, так что к школе приближается уже довольно порядочная толпа и поднимает на крыльце шум. Это мы обиваем варежками ноги, покрытые мелкую снежную пылью. «Потише вы, потише, кудряши! Сергей Александрович еще спит. Потревожите вы его своим шумом, потише!» Унимает нас школьный сторож, дедушка Михей, добродушный старичок. Эти слова сразу заставляют стихнуть нашу шумную ватагу. Мы и сами отлично понимаем, что тревожить покой любимого учителя нехорошо. Отдых ему нужен более, чем нам, так как нас-то много, а он один трудится с нами целых полдня, находясь постоянно на ногах. Итак, шум прекращается, и мы на цыпочках входим в школу, следуя за дедушкой Михеем. «Рановато, рановато выходите, кудряши. Надо бы чуточку попозднее, а то, я боюсь, потревожите вы своим шумом Сергея Александровича. Ругать он, конечно, не будет вас, да мне-то его жалко, потому ложится он поздно. С вечера все читает да пишет что-то. Но отдохнуть-то за ночь хорошенько и не успеет, если вы разбудите его своим шумом, — на ходу говорит старик. — Нет, дедушка, мы не станем шуметь, но тихо сидеть будем, — спешит заявить наши братья. Одни-то вы, пожалуй, не усидите смирно, ведь глупенькие еще. Чего с вас спрашивать? Я уж сам с вами посижу, а чтобы не скучно было ни вам, ни мне, что-нибудь вам хорошенькое сколоброжу. Это у него значило «расскажу». А вы послушайте старика. «Расскажи, расскажи, дедушка. Мы этому рады будем». Спешим мы почти шепотом изъявить желание послушать. И дедушка начинает, бывало, свой рассказ. Рассказывал он мастерски хорошо, не спеша, внятно, да все про божеское, про хорошее. Ну, просто заслушаешься. Вот один из его рассказов я и вспомнил теперь. Вспомнил, да и записал, как умел. И хочу предложить вниманию моих маленьких читателей. «Я, хотя и неграмотный, — говаривал дедушка Михей, — а когда слышу, как вы читаете утреннюю молитву, в которой молитесь за себя, за царя, за начальников, наставников и прочих христиан, то понимаю, что это такое хорошее дело, которому и ангелы на небесах радуются. Когда же вы молитесь за усопших, то я, поверьте, Кудряши, он очень любил нас так называть, не могу удержать своих слез. Плачу, потому что батюшка говорил вам ведь, что молитва за усопших приносит великую пользу душам их. Они радуются этой вашей молитве, ибо сами за себя они молиться уже не могут. Когда же вы о них молитесь и вашей молитвой и спрашиваете им милость Господа, то и они, в свою очередь, молятся о вас, чтобы Он, милосердный, избавил вас от всякого зла в этой жизни. Эти батюшкины слова, конечно, несомненная правда, а я со своей стороны подтвержу вам справедливость сих слов рассказом вот о каком случае. Лет 40 тому назад, когда я еще был молодым, проживала у нас на селе старушка, которую все звали бабушкой Степанидой. Она была очень благочестивая женщина. В Божий храм ходить любила покойница. Бывало, ни одного праздника не пропустит, чтобы не побывать в церкви. Святых тайн причащалась Великим постом раза по два, по три, да и в другие посты, то есть в Петров, Успенский, да Филиппов по одному разу. А с соседями-то так жила мирно да ладно, что от нее никто и никогда не слышал грубого слова. В молодости своей она, говорят, много претерпела напастей. Муж у нее был жизни нетрезвый и часто ни за что ни про что бил ее, ругал всячески, пропивал последнее имущество, оставляя иногда жену голодной и холодной, да так и умер от водки, оставив Степаниде 4 малолетних детей. Но не суждено было бабушке иметь и их. 2 из ребят умерли, не дожившие еще и до 10 лет, а остальных 2, хотя и выпоила, выкормила она своими трудами да заботами, но и из этих ни одному не судил Господь быть кормильцем своей матери в ее старости. Один, уйдя на заработки, без вести пропал, а другой утонул во время половодья, сорвавшись с берега в реку. Перенеся с христианским терпением все эти несчастья, так и осталась бабушка Степанида одна одинешенька коротать свой век. Горько ей было, ребятки, очень горько остаться одной разъединой в своей избушке. Но деться некуда, пришлось мириться с своей тяжелой долей и жить в одиночестве. Как это ты, бабушка, перенесла такие напасти? Ведь другие на твоем бы месте право с тоски умерли, говорят ей, бывало, соседи. Ну, что делать, — ответит старушка. Наказал меня грешную Господь, потерплю. Он, кормилец, не то терпел за нас. Не такие муки принимал, нам ли не потерпеть? Видно, ему угодно так испытать меня. Мне же теперь не тосковать надо, а молиться о них, то есть о муже с детьми-то. И она действительно молилась. И молилась не о своих, только умерших родных. У нее, к примеру сказать, было такое обыкновение. Если кто на селе умрет, то бабушка поминает его в своих молитвах круглый год. И это поминовение, конечно, приятно милостивому Господу Богу. Он через него, несомненно, облегчал участи тех усопших, которых поминала, о которых молилась добрая бабушка Степанида. Души же покойников своей стороны молились там за гробом о бабушке, прося Господа избавить и сохранить их молитвенницу от всякого зла в этом мире. И он, милосердый, внимал их молитве и даже благоволил показать как самой бабушке, так и нам, ее соседям и прочим односельцам, плоды этой молитвы. Однажды зимою на самое крещение пошла бабушка в деревню Павловку к своей родственнице и, пробыв у нее целый день, к вечеру возвращалась домой. На пути застигла ее сильная вьюга, и бедная старушка сбилась с дороги. Глубокий снег, порывы метели и пронизывающий холод быстро обессилили бабушку. Она не успела отойти от дороги 10-15 сажен, как упала в сугроб и лишилась сознания. В соседях у бабушки Степаниды жил в то время богатый мужик Ерофей Холомин, который содержал волостную ямщину. В тот самый вечер, когда бабушка Степанида возвращалась из Павловки, Ерофей приехал из города, очень изяб и, поужинав, расположился на ночлег на своей теплой печке и глубоко заснул. И вот видит ямщик такой сон, будто вокруг него стоит много-много народу. Смотрит Ерофей на этот народ и видит, что многие лица ему знакомы. Он узнает в них своих односельцев, умерших как в прошлом году, так и несколько лет тому назад. И вот весь этот народ громко в один голос говорит ямщику: «Встань, Ерофей, запряги самую хорошую из твоих лошадей, поезжай по дороге к Павловке и в просечном овражке спаси дорогого нам человека». От этого голоса ямщик проснулся. Отрыбь взяла Ерофея. Он приподнял голову, три раза перекрестился и лег опять, думая про себя, каких снов не увидишь на своем веку. Ишь, вот чего приснилось. Человека велят мне спасти. А какой человек теперь в такую непогодь и зачем пойдет в просечный овраг? Подумав так, ямщик опять уснул. Уснул и вторично видит тот же сон и слышит то же приказание. Ерофей просыпается и, перекрестившись, думает: «Эх, не так это, неспроста. Баба, будет он свою жену, баба, вздувай-ка огонь, да разбуди и ребят». У Ерофея было двое уже женатых сыновей. «Для чего это тебе?» — спрашивает та. «После скажу», — говорит ямщик, и наскоро надевает теплые сапоги и одевается в полушубок и тулуп. «Куда это ты собираешься, батюшка?» — спрашивают Ерофея проснувшиеся дети. «Об этом после поговорим, ребята. А теперь поторопитесь-ка заложить буланку. Да один пусть едет со мной в Павловку». Ни жена, ни дети более не решились расспрашивать Ерофея. Живо заложена была буланка, и через несколько минут ямщик вместе с старшим сыном своим Петром мчался во весь дух по дороге к просечному оврагу. Вьюга так и шипела, так и бушевала вокруг, заметая снегом дорогу. Вешек было не видно, но привычная к езде буланка не сшибалась с пути, потому что хорошая лошадь ногами чует дорогу. Ерофей с сыном поспел к просечному оврагу в те самые минуты, когда бабушка Степанида, хотя и лишилась уже сознания, но еще не совсем замерзла, и полулежа на снегу тихо стонала. Смерть была от нее на волосок. Съехав во овражек, ямщики остановили лошадь и начали прислушиваться, затаив дыхание. Но кроме завывания вьюги и порывов ветра, ничего не было слышно. «Езжай дальше», — приказал Ерофей сыну. Лошадь тронулась. Проехав еще сажен 30, ямщики опять остановились и снова начали прислушиваться. «Слышишь, Петр?» — спросил Ерофей сына. «Слышу, батюшка», — ответил тот. «Что же тебе слышится? Кажется, во враге направо от нас кто-то стонет». «Да, да, человек, наверное, мерзнет, Петр. Держи-ка буланку здесь на дороге, а я пойду туда, где слышится стон. Кажется, недалеко. Если закричу, езжай прямо на голос». Ерофей скрылся в темноте. «Петруша!» — слышит минут через 10 Петр голос отца. «Езжай сюда!» Петр поворотил лошадь с дороги. Буланка, рассекая глубокие сугробы снега своими ногами, быстро понеслась на голос хозяина, все еще не перестававшего кричать: «Сюда, сюда, Петруша!» «Кто тут?» — спросил Петр, подъехав к отцу. «А Бог его знает. Человек, конечно. А чей и откуда, не знай. Видишь, какая темень да вьюга. Всего занесло сердешного. Чуть-чуть уж стонет. Помогай-ка мне, Петя, поднять его на сани». Петр быстро соскочил с саней и помог отцу уложить несчастную старушку в сани. Потом ямщики сели опять. Буланка тронулась по старому, почти уже заметенному метелью следу и выбралась на дорогу. «Гоняй, Петя, Буланку-то! Скорей гоняй, не то на дороге-то у нас скончается человек-то!» «Кажется, очень уж он перезяб сердешный», — сказал Ерофей сыну. Петр молодецкий свистнул, тронул вожжами, и Буланка молнией понеслась к селу. Не прошло и полчаса, как ямщики были уже дома. Бабушку внесли сперва в прохладную нежилую горницу и сняли с нее занесенную снегом ветхую одежонку. «Господи, да это бабушка Степанида!» — воскликнули в один голос Ерофей и Петр, увидев свою соседку. Живо вся семья ямщика засуетилась, забегала. Кто тащит холодной воды, кто суконок, кто сало, а кто спирта. Начали осторожно растирать окоченевшее тело старушки, разминать ее посиневшие и побелевшие в некоторых местах от холода руки, ноги, пальцы, лицо. После этого уже внесли в теплую комнату, где бабушка пришла в себя, то есть очнулась и открыла глаза. Немало, конечно, удивилась бедненькая, увидев себя в хате своего соседа, среди его семейных и других односельчан, собравшихся в этот вечер в избу Ерофея. Старушка прежде всего перекрестилась, а потом, сообразив, что с нею произошло на дороге, спросила: «Где вы меня нашли?» «В просечном овраге, бабушка», — было ей ответом Ерофея. И ямщик подробно рассказал ей, своим семейным и бывшим тут односельцам, свое сновидение, передав слово в слово и таинственное приказание усопших. Когда старушка слушала этот рассказ, то из глаз ее лились градом крупные слезы, и рука часто поднималась для крестного знамения. По выслушании Ерофея бабушка стала на колени перед иконами и долго-долго со слезами благодарила Господа, который так дивно спас ее от страшной смерти. А когда окончила свою молитву, то обратилась ко всем с такими словами: «Милые мои соседи, и вы все добрые люди, прошу вас и умоляю, не забывайте поминать в своих молитвах имена умерших не только сродников, но и всех знаемых вами. Великая через это бывает польза их душам, а по их молитвам и нам, грешным, Бог посылает свою милость. Вот я имела обычай поминать в своей грешной молитве имена всех знакомых мне умерших со дня их смерти в течение одного года. И теперь вот сами видите из слов Ерофея, что по их молитвам я осталась жива. Не будь за меня грешную этих молитв, я теперь не говорила бы с вами в этой теплой хате, но валялась бы в глубоком сугробе замерзшая, занесенная снегом, словно бездушная глыба земли. Да, дорогие мои, молитесь за души умерших наших, поминайте имена их в своих молитвах, тогда и они будут там, за гробом, молиться за вас. Милосердный же Господь услышит ваши обоюдные молитвы, и как вам, так и им окажет свое великое милосердие. Вот видите, кудряши, какая бывает польза живым людям от молитвы за души умерших, — сказал дедушка Михей в заключение своего рассказа. Поэтому-то меня и прошибает слеза, ребятушки, когда я слышу, как вы молитесь о них во время утренней молитвы. Я знаю и верю, твердо верю, что ни один ваш поклончик, ни одно словечко, ни один взгляд на икону во время этой молитвы не будут забыты у Господа. Он примет от вас все это как приятную жертву, исполнит ваше прошение и, несомненно, дарует по вашей чистой молитве душам умерших, как вы читаете, блаженной жизни наслаждение. А какое это наслаждение? Это рай, дедушка Михей, спешит ответить один из нас старичку. «Да, рай, дедушки, рай», — поясняет старик, «но только не тот, который насажден был самим Богом на востоке для Адама. Адамова рая, — говорил батюшка, — теперь нет уже на земле, а для праведных душ приготовлен Господом другой рай на небесах. Рай этот еще называется Царством Небесным. В этом раю так хорошо, дедушки, — что, как я слышала от батюшки и других умных ученых людей, красоты этого небесного рая нельзя ни словами высказать, ни в мыслях себе представить. Жизнь в нем для праведных душ счастливая, радостная. Такая жизнь, которой не было, нет и не будет у нас на грешной земле. Так вот, кудряшечки мои, помните случай с бабушкой Степанидой и молитесь всегда о душах умерших, чтобы их Господь сподобил жизни в небесном раю, а они о вас будут молиться. По их же молитвам и на вас будет почивать благословение Божие и милость Его. Так закончил свой рассказ дедушка Михей, а затем встал из-за парты и не спеша отправился готовить самовар Сергею Александровичу, который между тем уже проснулся и позвал старика звонком маленького колокольчика. Прозвучал рассказ учителя Куликова «Загробные ходатаи». Эти воспоминания бывшего ученика сельской школы были опубликованы в 14-м номере журнала «Зернышки Божьей Нивы» за 1904 год. Завершается сырная седмица, именуемая в народе Масленицей. И сейчас прозвучит рассказ «Блин», который был опубликован во втором номере журнала для наших детей за 1914 год. Сегодня начинается широкая Масленица, и значит, последний день учения до Великого Поста – говорил Сеня, собирая свои книжки в сумку и облизывая губы. Няня Петровна только что накормила его горячими блинами со сметаной. «Первые блинки», — говорила няня, подкладывая горячие кружочки на тарелку. «Кушай, Сеня, кушай. Небось, в училище-то проголодаешься». Сеня собрал уже тетрадки и книжки и подхватил сумку под руку, а потом вдруг вспомнил. «Няня, няня, а как же завтрак-то? Я ведь завтрака не взял». «Ах, родимый мой! А я-то ведь тоже забыла», — сказала няня Петровна. «Да что же тебе дать-то? Мы нынче с хворостами да с блинами и булок в булочной не брали». «Няня, милая, дай мне блинков», — попросил Сеня. «Да побольше, няня. Я в училище с товарищами поделюсь». «Ах ты, добрая душа», — засмеялась няня. «Да, возьми, возьми. Я тебе их на масле да на сметаню и в газетную бумагу заверну. Вот так», — говорила няня. «Давай-ка твою сумочку, я уложу, а ты пока еще блинок скушай, да теплым молочком запей». Сеня не заставил себя просить. он съел не один, а целых два блина и выпил стакан горячего молока. Нагруженный блинами, тетрадками и книжками, весело бежал Сеня в школу. «Отлично», — думал он, — «блинков я поел всласть, а в училище еще поем и других угощу. Уроки у меня все приготовлены и задачи сделаны, кажется, ничего не забыл. Главное, чтобы в задачах вранья не было. Василий Иванович этого очень не любит, да еще требует, чтобы написано было так, как нарисовано, будто он учитель не арифметики, а чистописания. Ну, а у меня тоже всегда чисто написано, я и из чистописания 5 получаю. Весело было бежать Сене на уроки. Солнышко светило ярко, густой снег в его лучах согревался и таял. Навстречу шли и ехали люди с праздничными лицами. По обледенелым тротуарам и по гладко укатанной дороге скользили на коньках и на санках ребятишки. «Вот счастливцы-то, им и в школу не нужно», — подумал Сеня и остановился как раз у Мухиной горы. С крутого ската летели сани за санями с целыми кучами детей. Санки налетали на санки, ребята валились грудой в снег, хохотали и визжали, и так им было весело, просто страсть. Сеня постоял-постоял, и зависть его взяла. «А ну-ка, прокатите и меня», — сказал он одной компании, собиравшейся уже съезжать с горы. «Да садись», — сказал ему один из мальчиков, — «место есть». Сеня сел в общую кучу, поплотнее прижал свою сумку к боку и не успел оглянуться, как уже летел вниз по горе. Радостно забилось сердце у Сени, и дух замер от быстрой езды. Вдруг трах, и сани врезались в сугроб снега. «Куча мала!» — закричали подбежавшие ребятишки и навалились на упавших. Сеня лежал в самом низу и всем телом придавил свою сумку. Пока ребятишки разобрались в своих собственных руках и ногах и расползлись из кучи, прошло немало времени. Сеня встал из сугроба красный, как рак, и весь в снегу. Пыхтя, охая и отдуваясь, он говорил с обидой. «Ну вот, из-за вас я и в училище опоздал. Нечего сказать, хорошие вы товарищи». «А кто ж тебе велел кататься-то с нами?» — говорили ребята, собравшиеся вокруг него толпою. «Да и ничего не опоздал», — сказал один из них, натягивая на себя ранец. «Я ведь в их же училище, только в старшем классе. Так порядки-то знаю. Пойдем», — сказал он Сене. «Мы еще до звонка успеем прийти». Сеня, ободренный новым товарищем, зашагал рядом с ним, как большой. Они пришли действительно еще до звонка. Сеня успел бросить свою сумку в парту и подраться на кулачках с своим соседом Колей из-за того, что тот пихает в его чернильницу клочки бумаги, а чернила от этого портятся. Но это было до звонка. А вот раздался звонок, и все уселись по местам. Ну, конечно, не сразу, надо же было пошуметь немножечко. «Учитель, учитель!» — послышался тихий шепот с первых парт, и все смолкло. Вошел учитель арифметики Василий Иванович, любимец всего класса и очень большой почитатель Сени за его усердие в домашних работах. Все, конечно, встали и весело крикнули: «Здравствуйте, Василий Иванович!» Учитель с ласковой улыбкой кивнул головой и тоже сказал: «Здравствуйте, садитесь, мои милые». Ученики сели. «Покажите-ка мне ту задачу, — сказал Василий Иванович, — которую в прошлый раз никто из вас не решил, а я потом объяснил ее и просил вас решить ее дома». Из всех учеников поднялись только двое — Коля да Сеня. Василий Иванович взял Колину тетрадку, посмотрел и сказал: «Хорошо, прекрасно. Только написано, как будто курица набродила. А ну-ка ты, Сеня». Сеня хотел вытащить свою арифметическую тетрадку из сумки, но тетрадь никак не вылезала. Товарищи-соседи начали тянуть тетрадь вместе. При общих усилиях сумку, наконец, перевернули со скамейки на парту, и из парты к ногам учителя упал сверток промасленной газетной бумаги. Василий Иванович развернул его и воскликнул: «Что это? Блин!» Некоторое время в классе была полная тишина. Все разинули рты от изумления. Как это из тетрадки чуть не первого ученика образовался блин? Но это продолжалось одну минуту. А затем все бросились к тому месту, где лежал Сенин блин, или лучше сказать не блин, а несколько блинов, до того слипшихся с бумагой и арифметической тетрадкой, что их трудно было отделить друг от друга. Товарищи Сеня осматривали, обнюхивали и общипывали этот удивительный блин так, что от него остался только масляный след на тетрадке. Тетрадка была бумажная, несъедобная, а потому она и была спасена от жадных хищников. Эту тетрадку взял Василий Иванович, посмотрел ее не спеша и сказал: «Знаете ли, Сеня, хотя вы и блины пекли на вашей тетрадке, но все же задача сделана вами хорошо. Перепишите-ка эту страницу получше к следующему уроку. И в следующую масленицу я попрошу вас на тетрадках блины не печь». Радостный и веселый возвращался Сеня домой и не утерпел, чтобы у Мухиной горы не скатиться на санках и не свалиться вместе со всеми в сугроб. Рассказ «Блин» был опубликован на страницах журнала «Для наших детей» за 1914 год. Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». Его для вас подготовили Наталья и Мария Бульчук. Всего вам доброго! До встречи через неделю.
Раю мой рай. Аминь.